Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В России сегодня день памяти и скорби. Сочи в числе трех городов, отобранных для проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. В Киеве официально объявлено о создании оранжевой парламентской коалиции. В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. Ранним утром у могилы неизвестного солдата тысячи людей почтили павших минутой молчания. Акции в память о погибших проходят сегодня помимо России в Белоруссии, Казахстане и на Украине. В Воронежском гарнизонном суде проходят слушания по делу военнослужащего, избившего сослуживца. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Корчагина.
Слушание дела рядового срочной службы Воронежца Дмитрия Кирина проходит в закрытом режиме. Кирин обвиняется в жестоком избиении сослуживца рядового Александра Иванова, призванного на службу из Москвы. Инцидент произошел 21 апреля этого года в одной из военно-строительных частей. По версии следствия, причиной избиения стал отказ Иванова выполнять работу, не входящую в его обязанности. Пострадавший обратился к врачам только спустя несколько дней с жалобами на боли в области живота. В госпитале ему была сделана операция по удалению селезенки. В отношении Кирина было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. С начала года это уже второй случай дедовщины в Воронежском гарнизоне. В апреле за нападение с ножом на сослуживца гарнизонный суд приговорил к 5 годам лишения свободы рядового Григория Аюна. Марина Корчагина для «Радио Свобода», Воронеж.
Сегодня были объявлены официальные кандидаты на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году, говорит председатель Международного олимпийского комитета Жак Рогге.
Руководство Международного олимпийского комитета отобрало следующих кандидатов для проведения 22-х зимних Олимпийских игр в 2014 году. Это Сочи, Зальцбург и Пхенчхан.
Объявил председатель МОК. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
О том, что лидеры трех оранжевых сил утром в четверг подписали коалиционное соглашение, сообщила с парламентской трибуны Юлия Тимошенко.
Мне выпала большая честь объявить новость, которую уже много месяцев ожидает вся страна. Я хочу заявить, что на этот момент коалиция демократических сил в составе блока «Наша Украина», блока Юлии Тимошенко и соцпартии сформирована.
Социалистической партии створена.
Согласно достигнутым договоренностям, пост главы кабинета займет Юлия Тимошенко. Ее блок также получит 10 министерских портфелей. Социалистам достанутся 4 портфеля в правительстве, в том числе и первого вице-премьера. На эту должность может быть назначен один из лидеров социалистов Иосип Винский. От блока «Наша Украина» в новом правительстве будет 10 министров. Кроме того, представитель «Нашей Украины» Петр Порошенко возглавит Верховную Раду. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призвал власти Туркмении незамедлительно освободить корреспондентку «Радио «Свобода» Агульсапар Мурадову. Задержаны и трое ее взрослых детей, никаких объяснений власти не дают. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека не исключает, что к Мурадовой применяются психотропные средства. На нее оказывают давление, вынуждая сознаться в подрывной деятельности. В Саратове журналисты свыше 30 местных изданий провели митинг протеста против ограничений свободы слова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Саратовские журналисты объединились, чтобы поддержать коллегу, редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова. Напечатанная им критическая статья в адрес «Единой России» стала причиной искового заявления регионального отделения партии власти к редакции газеты. В ходе судебного процесса представитель местных единороссов потребовал в качестве комментариев компенсации морального вреда в течение года печатать в газете только положительные статьи о «Единой России». Журналисты Саратова считают подобные требования нарушением права на свободу слова, гражданскую позицию, закрепленные в Конституции России и Законе о средствах массовой информации. Принято решение о необходимости объединения саратовских средств массовой информации в независимый профсоюз для защиты права журналистов свободно высказывать свою точку зрения, даже если она не совпадает с мнением партии власти. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала афганские власти отозвать распоряжения, ограничивающие свободу прессы. Недавно власти предупредили СМИ, что им следует отказаться от рекламы терроризма. Интервью с лидерами экстремистских группировок и публикации сенсационных материалов о действиях боевиков. Другая международная организация «Репортеры без границ» охарактеризовала распоряжение афганских властей как попытку прямого введения цензуры. Президент США Джордж Буш прибыл в Будапешт, чтобы почтить память жертв подавления революции 1956 года, когда венгры восстали против коммунистического режима. Власти СССР ввели тогда в Будапешт войска и танки.
Я прибыл сюда, чтобы отметить годовщину революции 1956 года. Революции, которая провозгласила принцип равенства всех людей.
Сказал Джордж Буш. В ходе визита президент США встретится с руководителями Венгрии и возложит венок к мемориалу павших во время восстания. На индонезийском острове Сулавеси в результате оползней и наводнений погибли, по последним данным, 190 человек. Свыше 135 числятся пропавшими без вести. Власти опасаются, что число жертв будет расти. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. «Известия» ответили на открытое письмо матери Андрея Сычева. В Москве создается антифашистский комитет России. Существуют ли в современной Турции гаремы? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости футбола, науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Сегодня газета «Известия» принесла свои извинения Галине Сычевой, матери солдата Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинске. Публикация «Нерядовая трагедия рядового Сычева» стала ответом на открытое письмо Галины Сычевой, в котором она обвинила журналистов издания в некорректности. В «Известиях» утверждают, что проблема в неправильной интерпретации написанного материала. В конфликте сегодня разбирался корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Открытое обращение Галины Сычевой, мамы рядового Андрея Сычева, накануне распространил фонд «Право матери». Это письмо явилось реакцией пожилой женщины на публикацию от 5 июня в газете «Известия». Галина Павловна сочла некорректными слова, цитирую, «Военные врачи предположили, что причиной гангрены могла стать тромбофилия и повышенная свертываемость крови. Но версию заболеванием до сих пор оспаривают родственники Сычева. Эта ситуация уже принесла им не только всероссийскую славу, но и бесплатное лечение и трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге». Конец цитаты. Галина Сычева обратилась за помощью в фонд «Право матери», рассказывает пресс-секретарь этой организации Анна Каширцева.
5 июня 2006 года Галина Павловна Сычева позвонила в фонд и плакала. Мы не могли понять, в чем дело. В итоге выяснилось, что вышла статья в газете «Известия». Номер этой газеты ей порекомендовал купить некий мужской голос, позвонив ей на мобильный номер. Она захотела написать некий ответ и попросила нас поучаствовать в информировании общества, чтобы ее ответ дошел до средств массовой информации и людей. Таким образом, 16 числа, в пятницу, она к нам приезжала, забрала материальные пожертвования и заодно оставила нам свое открытое письмо, предназначенное для распространения средств массовой информации.
В письме, которое написала мама Андрея Сычева, говорится: «Хочу выразить свое возмущение в адрес чиновников, корреспондентов, которые стараются на всю страну упрекнуть нас в том, что мы заработали себе славу, квартиру и бесплатное лечение. Не хотелось бы пожелать даже врагу такую славу. Мы связались с Галиной Павловной Сычевой и попросили прокомментировать свое недавнее обращение».
Это не первый раз, поэтому у меня все это скопилось, я молчала. Тут уже просто, у меня просто была сейка. Сколько можно терроризировать нас вот этим все, постоянно напоминать об этом, упрекать это. Я не знаю, кто за этим стоит и кому это нужно так. Я не знаю, с чем это, с кем связано вот именно. Мне кажется, все-таки это связано, с моей точки зрения, с военными, непосредственно с министерством. Мне такая заслуга не нужна, мне не нужна такая вот слава, не нужно мне такое лечение, квартира. Мне дайте моего сына нормального, здорового, как я отдала. И не надо мне в этом упрекать. Мы этим не заработали ничего.
Галина Сычева также рассказала, что ей не раз предлагали крупную сумму денег в обмен на изменение показаний сына в суде. Как говорит мама Андрея, никаких наследственных заболеваний, плохой свертываемости крови и тромбофилии у него не было. Просто таким образом заинтересованные лица хотят купить их молчание. Влить бы вам такое количество разных лекарств и чужой крови, посмотрела бы я, какая наследственность появилась бы у вас, говорит в открытом письме Галина Сычева.
Предлагали нам, да, сначала 100 тысяч, потом уже в конце перед самым судом вот этим предварительным уже 130 тысяч предложили долларов, чтобы он написал, да, отказ от тех показаний, которые он давал ранее, во время следствия, вот, и все будет, ну, нормально, вы получите свои денежки, вот, и будете жить спокойно, вот, все в таком плане, что, ну, суд, мол, состоится, там, Силикова немножко, там, главного обвинителя накажут, там, условно или как, вот, надо только ваше заявление, чтобы никто другой не пострадал. Мне говорят, не нужны ваши деньги, мне нужен ребенок здоровый, вы обязаны его лечить, я не, у вас сверхъестественно. Ничего не прошу.
В фонде «Право матери» намерены отслеживать публикации в средствах массовой информации с целью не допустить клеветы или некорректного освещения дела рядового Андрея Сычева, говорит пресс-секретарь этой организации Анна Каширцева.
Фонд «Право матери» намерен помогать ей бороться с подобными публикациями, потому что в данном случае обидна не столько та версия, которая излагается в газете «Известия», обидна именно эта некорректная фраза автора, писавшего материал, и обидно, что редактора не сочли нужным как-то изменить эту фразу или вычеркнуть ее из материала. Складывается впечатление, что эти люди просто завидуют Галине Павловне из-за того, что ей досталась трехкомнатная квартира в Екатеринбурге и не отдают должное тому, какой ценой досталась так называемая всероссийская слава, квартира и бесплатное лечение, которое, если бы Андрюша был здоров, вообще бы не понадобилось. Я думаю, никто не мечтает бесплатно лечиться в госпитале Бурденко.
Сегодня в газете «Известия» появилась публикация «Нерядовая трагедия рядового Сычева». Мать, которая вместе с сыном переживает такую трагедию, острее, болезненнее чувствует и взвешивает каждое слово. «Если мы обидели вас, Галина Павловна, простите нас», говорится в материале Татьяны Витебской.
Мы хотели бы обратить внимание на то, что в статье нет слов о том, что семья сознательно зарабатывает на своем горе. Мы действительно внимательно перечитали текст, таких слов там нет. К сожалению, наша действительность такова, что если бы не случилось огласки на всю страну от того, что произошло с Андреем Сычевым, вряд ли ему была бы оказана квалифицированная медицинская помощь, была бы предложена квартира, куда он сможет вернуться. Я хочу отметить, что мы объективно анализировали версию о том, что рецидив генетического заболевания мог быть спровоцирован действиями тех, кто бежал Андрея в казарме. При этом я должна отметить, что вывод газеты «Известия» был однозначным. Если государство сочло состояние здоровья Андрея Сычева удовлетворительным для призыва его в армию, то оно же несет перед ним и его семьей всю ответственность за то, что с ним произошло. И отвечать за это должны и тот сержант, если суд сочтет нужным, начальник училища и все, вплоть до министра обороны. Мы должны отметить, что, говоря о всероссийской славе, мы имели в виду, конечно, славу горькую, потому что это и трагедия в семье, и предупреждение тем, кто заботится о судьбах своих детей. И, наверное, это предупреждение тем, кому этих детей доверяем. Мы должны сказать, что независимо от того, того, считает ли Галина Павловна известие своим союзникам или не считает, мы будем продолжать расследовать обстоятельства этой трагедии.
Говорила Татьяна Витебская, автор материала в газете «Известия», нерядовая трагедия рядового Сычева. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. В иракской провинции Анбар погибли 4 американских морских пехотинца. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала афганские власти отозвать распоряжение, ограничивающее свободу прессы. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призвал власти Туркмении незамедлительно освободить корреспондентку «Радио Свобода» Агулсапар Мурадову. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе некоторых главных тем его программы. Судьба российских заложников в Ираке остается неизвестной. Как проверить достоверность тревожной информации? На Украине сформирована оранжевая правительственная коалиция. Насколько прочен этот политический союз? 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Почему немецкий историк считает, что главными целями нацистов были грабеж и обогащение? И на чемпионате мира по футболу пора решительных матчей за выход в 1/8 финала. Какую роль в этой борьбе сыграет удача? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Добрый день, Дмитрий, вам слово.
Добрый день, Александр. Европейские газеты обсуждают сегодня создание парламентской коалиции на Украине. «Оранжевая революция» получила еще один шанс реформироваться и реформировать страну, полагает британская «Таймс», и отмечает важность принятия этого решения в преддверии петербургского саммита «Большой восьмерки». Украина, которая считает себя жертвой шантажа со стороны России, должна говорить единым голосом в тот момент, когда страны Запада готовятся к диспуту с президентом Путиным по вопросам энергетической стабильности, полагает «Таймс». Юлия Тимошенко победила и обрекла Виктора Ющенко на поражение. Так комментирует новость о создании коалиции немецкая «Тагесшпигель». Многие украинцы глубоко разочарованы в Ющенко. Во время революции он обещал, что отправит всех бандитов в тюрьму, но потом пообещал Виктору Януковичу амнистировать тех, кто фальсифицировал результаты президентских выборов. Подобные компромиссы Тимошенко не свойственны. Она выступает за радикальные реформы и слом старой системы. Скорее всего, она будет управлять бескомпромиссно и без оглядки на риск. Например, может расторгнуть договор о газовых поставках, с таким трудом выторгованный у России, полагает Тагесшпигель. Другая немецкая газета «Франкфуртер Альгемайне» напоминает, что, несмотря на достигнутые соглашения, вопрос о назначении Юлии Тимошенко на пост премьера еще до конца не решен. Прежде чем она сможет занять свое место в здании правительства, парламент должен еще неоднократно проголосовать. Для начала, согласно Конституции, коалиция должна собрать большинство, и только после этого Тимошенко сможет представить состав кабинета министров на рассмотрение Верховной Рады. Все это может затянуться надолго, напоминает «Франкфуртер Альгемайне».
Дмитрий, традиционный вопрос. Есть ли интересные материалы, связанные по тематике с Россией?
Да, Александр. Британская Daily Telegraph рассказывает о продолжающихся преследованиях сотрудников компании ЮКОС. Михаил Ходорковский томится в колонии, отбывая 8-летний срок. Однако беспощадная кампания устранения бывших и нынешних руководителей среднего звена расчлененной нефтяной компании продолжается в жесткой манере. После ареста Ходорковского силы безопасности провели более 2000 обысков – в домах и офисах сотрудников. В первый раз после Сталина в России появились тысячи людей, которые боятся стука в дверь, говорит бывший бухгалтер ЮКОСа. Я думаю, сейчас даже страшнее, добавил в интервью Daily Telegraph другой сотрудник компании. Раньше, если ты был диссидентом, жди, что в твою дверь постучат комитетчики. Это, по крайней мере, не было неожиданным. Сегодня ты даже не знаешь, под прицелом ты или нет.
Дмитрий, у нас осталось чуть меньше 2 минут. Я знаю, что сегодня ваше внимание привлекла статья в одной из британских газет о том, как вчера прошел в Лондоне очередной аукцион Сотбис.
Да, совершенно верно, Александр. На первой полосе британской газеты Independent репродукция картины знаменитого Дэвида Хокни «Всплеск», которая вчера была продана на аукционе Сотбис за рекордную сумму в 2 миллиона 900 тысяч фунтов стерлингов, а также репродукции других работ знаменитых мастеров, проданных за последние месяцы на аукционах, картины Пикассо, Сезанна, Шилли, Ренуара и Модильяне. В начале мая этого года на аукционе Кристис в Нью-Йорке картина Дэвида Хокни «Ровный газон» ушла за 3 миллиона 600 тысяч долларов. В понедельник в Нью-Йорке картина Густава Климта была продана за 73 миллиона фунтов. Небывалый бум на рынке современного искусства, эксперты, которых цитирует Independent, объясняют интересом, который проявляют к арт-аукционам состоятельные покупатели из России, Индии и Китая. Русские толстосумы выбрали Лондон, и город теперь даже называют Лондонградом. Как правило, они чувствуют себя неуверенно в галереях, поэтому и предпочитают аукционы, где их подогревает сам процесс торгов. Сами русские олигархи на аукционы не ходят, а делают ставки по телефону или посылают на торги своих представителей. Хотя жену Романа Абрамовича видели на только что закрывшейся в Лондоне ярмарке искусства и антиквариата. Почему же новориши вкладывают деньги в искусство, спрашивает Independent и отвечает на этот вопрос так. Мы живем в эпоху брендов, и знаменитые плодовитые художники тоже стали брендом. Пикассо и Демина Хирста покупают точно так же, как Роликс или Мазератти. Когда-то живописью интересовались знатоки искусства, искусство принадлежало элите. Теперь же оно стало обычным товаром.
Большое спасибо, Дмитрий. С некоторыми интересными материалами свежих европейских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в России появится новое общественное движение – Российский антифашистский фронт. Среди учредителей – известные общественные деятели, политики и журналисты. О том, чем будет заниматься новая организация, корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову рассказал один из ее учредителей, руководитель партии «Союз правых сил» Никита Белых.
Сама идея создания Российского антифашистского фронта, она родилась не случайно. Если вы помните, мы проводили в декабре большое антифашистское шествие, и тогда возникла мысль о том, что необходимо консолидировать и координировать все те организации российские, которые так или иначе выступают за борьбу с фашизмом, борьбу с национализмом, с ксенофобией. Мы договорились и провели несколько месяцев назад большую антифашистскую конференцию, и, собственно, в рамках этой конференции было принято решение о необходимости создания вот такого антифашистского фронта. Планируется учредительная конференция, на которой антифашистский фронт будет создан как общественное движение, будет утвержден устав, избраны соответствующие органы, координационный совет. А если говорить о планах деятельности, то задача этого антифашистского фронта – координация деятельности всех антифашистских организаций, всех политических и общественных движений, которые являются учредителями этого фронта. Это мониторинг ситуации в России в части угрозы развития фашизма, издание соответствующих информационных материалов, это просветительская работа, это совместные акты и мероприятия.
Никит, вы подписывали известный антифашистский пакт на Поклонной горе около полугода назад. А в чем отличие, чем будет заниматься Российский антифашистский фронт и чем занимаются партии, организации, подписавшие тогда антифашистский пакт?
Дело в том, что антифашистский пакт, он, если хотите, регулирует некую внутрипартийную деятельность тех организаций партий, которые его подписали. То есть это некие обязательства, которые партии принимают на себя в части работы со своими членами. То есть, в частности, партии принимают на себя обязательства исключать там из партии людей, которые выступают националистическими и ксенофобскими лозунгами, не принимать участие, как партия, в каких-либо националистических фашистских мероприятиях и так далее, и так далее. То есть это кодекс чести, там кодекс поведения для политических партий. В рамках антифашистского пакта не предусмотрено как какая-то совместная деятельность, направленная на, собственно, борьбу с фашизмом не внутри партии, не внутри этих политических структур, а вовне. Поэтому я, когда подписывал этот пакт, я сказал о том, что для меня важно содержание, и мы, как политическая партия, те нормы, которые в пакте содержатся, и так соблюдаем. То есть, поэтому, несмотря на то, что некоторые наши коллеги были против, и несколько политических партий, в том числе и демократических, не стали подписывать этот пакт, потому что считали, в общем, достаточно как бы обоснованно это неким пиар-ходом власти. То есть мы, тем не менее, приняли решение о подписании. То движение, которое будет учреждаться, оно имеет своей основной как бы, задачей конкретную работу, направленную на борьбу против фашизма, на борьбу с угрозой фашизма, на борьбу с угрозой распространения ксенофобии в нашей стране.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге прошли общественные слушания в защиту прав людей, пострадавших от грубого обращения и насилия в городских психиатрических больницах. Речь идет о больницах номер 1 и номер 3. В результате в адрес президента России, уполномоченного по правам человека в России, направлена резолюция и несколько тысяч подписей с требованием скорейшего создания Государственной службы защиты прав пациентов психиатрических клиник. С организатором слушаний, исполнительным директором общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека» Романом Черным побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Роман, прошедшие 20 июня слушания были посвящены каким-то конкретным случаям, зафиксированным гражданской комиссией, или общему положению дел в больницах номер 1 и номер 3?
Они были посвящены, конечно, общему положению дел в психиатрических больницах номер 1 и номер 3, но, естественно, мы приводили конкретные примеры, потому что только конкретные примеры позволяют понять то, что происходит в этих учреждениях. У нас выступало 7 пострадавших. Особенно, наверное, возмутительно, когда нарушаются права выпускников детских домов, наиболее незащищенных, и пожилых людей, одиноких пожилых людей или пожилых людей, в чьей судьбе абсолютно не заинтересованы их родственники. Один из них – это случай Анатолия Ильича Николаева. Он профессиональный танцор, он был известен в СССР. В ноябре 2005 года ночью в его коммунальную квартиру ворвался его сосед. Ворвались трое мужчин такого крупного телосложения, скрутили и поместили его в психиатрическую больницу, где он находился в течение достаточно долгого времени. И до этого он не госпитализировался в психиатрическую больницу, и единственная причина, по которой он был госпитализирован, это конфликт с его соседом, который в течение 10 лет не проживает в своей комнате и сдает ее различным приезжим. А самого Николаева трижды обворовывали за этот период. И естественно, что он начал как-то бороться вот с этим, обратился к участковому. Ну и вот он столкнулся вот с таким произволом.
В таких случаях разве врач-психиатр не обязан был проконсультироваться с правоохранительными органами?
На самом деле все эти как бы принципы, они прописаны. Но совершенно ясно также и то, что в огромном количестве случаев это не соблюдается.
Чего в первую очередь добивается Гражданская комиссия по правам человека?
Мы поднимали, поднимаем и будем поднимать вопрос о необходимости создания Государственной службы защиты прав пациентов психиатрических больниц, независимо от органов здравоохранения. Эта служба, создание ее гарантировано законом о психпомощи 92 года. До сих пор она не создана. Это, на мой взгляд, является вопиющим нарушением прав человека. Мы будем по этому поводу обращаться в Генеральную прокуратуру. И хочу сказать, что у нас есть идеи, мысли, высказанные нашими юристами о том, как должна выглядеть эта сфера. В составе вот этой службы защиты прав пациентов не должно быть людей, кто сам был замешан в той или иной степени в нарушениях прав граждан.
Роман, а вот эти вот все идеи ваши, они в какие-то конкретные предложения Министерство здравоохранения, прокуратуре той же, вы оформляете?
Да, вы знаете, мы уже направили в адрес президента Российской Федерации, в адрес уполномоченного по правам человека, вот как бы резолюцию, сопроводительное письмо, нашу петицию против нарушений прав граждан психиатрии. Несколько тысяч подписей собраны, мы ее направили. Вот вчера это было сделано. И мы подготовим более подробные рекомендации наших юристов. Мы с московскими коллегами сейчас консультируемся по поводу службы защиты, как она должна выглядеть. Вот эти рекомендации основные. Постулаты, и они сейчас делаются, они будут подготовлены, и они будут направлены и в Минздрав, и президенту России, и уполномоченному по правам человека.
А на региональном уровне, скажем, есть ли у вас какие-то предложения местному комитету по здравоохранению, правительству Петербурга, я не знаю, законодательному собранию?
Да, есть.
Работаете ли вы с ними, и как они отзываются?
Да, безусловно, есть эти рекомендации, они изложены в наших материалах, я думаю, мы будем публиковать наши статьи. А вот что касается того, как мы взаимодействуем, да, пытаемся взаимодействовать, мы, кстати сказать, приглашали на наше слушание и представители председателя и заместителя председателя комитета по здравоохранению. Вот заместитель председателя комитета по здравоохранению, его секретарь сказал, что не хватило времени у Владимира Евгеньевича прийти на наши слушания. Хорошо. Зато вот представитель комитета по трудосоциальной защите, кому подведомственны психоневрологические интернаты, она пришла, она присутствовала. Она взяла все материалы, она полностью наше слушание прослушала.
Почему до сих пор вот эта область настолько закрыта для общественного контроля?
А потому она и закрыта, что она, к большому сожалению, используется недопустимо часто именно как карательная, как тюрьма, как учреждение, куда нужно изолировать людей, многие из которых никакой опасности реальной не представляют. Вот в этом проблема.
Спасибо, Роман. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с исполнительным директором общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека» Романом Черным.
А беседовала с ним корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Волович. В 19 часов по московскому времени после новостей в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников. Тема беседы, проблемы и достижения межконфессионального диалога. В гостях у Виталия Портникова католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев. Вы слушаете «Время свободы». В ближайшие полчаса новости науки, анализ последних матчей чемпионата мира по футболу и очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. Помимо России, акции в память о погибших проходят сегодня в Белоруссии, Казахстане и на Украине. В Воронежском гарнизонном суде начался процесс по делу военнослужащего Дмитрия Кирина, жестоко избившего сослуживца в апреле этого года. Пострадавшему солдату пришлось удалить селезенку. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». В иракской провинции Анбар погибли 4 американских морских пехотинца. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам министра торговли Ирака. Один телохранитель погиб, еще трое были ранены. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала афганские власти отозвать распоряжения, ограничивающие свободу прессы. Власти предупредили СМИ, что им следует отказаться от интервью с лидерами экстремистских группировок и публикации сенсационных материалов о действиях боевиков. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призвал власти Туркмении незамедлительно освободить корреспондентку «Радио Свобода» Агултапар Мурадову. Президент США Джордж Буш прибыл в Будапешт, чтобы почтить память жертв подавления революции 1956 года, когда венгры восстали против коммунистического режима. Власти СССР ввели тогда в Будапешт войска. На индонезийском острове Сулавеси в результате оползней и наводнений погибли, по последним данным, 190 человек, свыше 135 числятся пропавшими без вести. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 22 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Серия передач к столетию рождения кино. Кинодвадцатка «Радио Свобода». Ведущий Сергей Юрьянин. Фильм Фрэнсиса Копполы «Крестный отец». 22 июня 1998 года.
Когда сам Фрэнсис Форд Коппола получил предложение, от которого не смог отказаться, ему было всего 30 лет. Предложение сделала ему студия Paramount, купившая права на экранизацию романа «Марио Пьюзо», после того, как от «Крестного отца» благоразумно отказались три режиссера с мировым именем. Конечно, Коппола уже создал себе имя как сценарист, получив премию «Оскара» за сценарий картины «Паттон». Но в качестве режиссера не снял еще ни одного фильма, который не оказался бы убыточным. Почему Paramount пошел на столь огромный риск, доверив Копполе свою суперпродукцию? Одна из причин в том, что они не предвидели сенсационного успеха романа «Пьюзо». Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола. Взявшись за адаптацию книги, я понял, что ее кинопотенциал превосходит все, что я делал раньше. Книга стала сенсацией, и уже в первой неделе я, говорит Коппола, осознал, что студия недовольна тем, что выбрала меня, недовольна моим выбором классического стиля для картины, моим выбором актеров. Копполу увлекала идея объединить, казалось бы, несовместимые системы – американский черный фильм и семейную сагу в европейском стиле, воссозданную с висконтиевской точностью. В роли крестного отца Коппола видел только Марлона Брандо. «Еще раз произнесешь это имя, будешь снят с картины», — говорили Копполе на студии. Брандо считался убыточным. И однако Коппола продолжал настаивать. К Марлону Брандо у Копполы было отношение особое, экзистенциальное. К тому времени Коппола еще не нажил своего знаменитого патриархального живота, но уже относился к Брандо как к собственной реинкарнации, ибо помимо чисто художественных целей у Копполы была сокровенная и главная — благодаря картине самому стать крестным отцом новой, еще маргинальной волны американского кино. Поэтому весь этот гигантский проект имел смысл только в случае успеха. И тут кончается искусство. Если глубинный миф крестного отца – миф об отцеубийстве, то отождествление режиссера с великим Брандо, которому он сам придумал грим и бульдовьи челюсти, стало метафорой самоубийства. В том смысле, что Коппола готов был принести в жертву самого себя – ради успеха своего, как он говорил, тотального спектакля. Поистине, то была гибель всерьез.
Кинодвадцатка «Радио Свобода». Крестный отец режиссера Фрэнсиса Коппола. 22 июня 1998 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Многоразовый космический корабль NASA Discovery будет запущен в космос 1 июля 2006 года. Это второй запуск шаттла. Его экипаж включает 7 человек, из них 2 женщины. Командир корабля Стив Линдси. Шаттл доставит космонавтов на Международную космическую станцию. Миссия продлится 12 дней. В ее задачи входит доставка на МКС грузов и третьего члена постоянной экспедиции, а также проверка нового оборудования и техники с целью увеличения безопасности полетов. Кроме того, экипаж произведет 2 выхода в открытый космос, во время которых запланировано проведение ремонтных работ на МКС. Международная группа исследователей под руководством Джорджа Паркса из Калифорнийского университета в Беркли открыла новый интересный феномен. Солнечный ветер при столкновении с магнитосферой Земли образует пузыри. Данные были получены спутниками исследовательских программ Double Star и Cluster Европейского космического агентства. Пузыри представляют собой зоны пониженного давления, в которых плотность вещества в 10 раз меньше плотности окружающего ветра, а температура увеличивается со 100 тысяч до 10 миллионов градусов. Их размер около 1000 километров, а живут они в среднем 10 секунд. Они расположены на высоте 13-19 земных радиусов от поверхности Земли. За время прохождения орбиты спутник пролетает от 20 до 40 подобных аномальных зон. Китай заявил, что намерен послать пилотируемый космический корабль на Луну в 2024 году. Это часть программы лунных исследований, которая начинается в марте следующего года с запуска беспилотного зонда. В 2017 году планируется старт беспилотного аппарата, который соберет образцы лунных пород и вернется с ними на Землю. В 2003 году Китай стал третьей страной мира, запустившей в космос человека на борту собственного космического корабля. В октябре 2005 года в космос отправились еще 2 китайских космонавта. Американские и японские ученые под руководством Джеффа Фокса, директора интегральной программы бурения океанского дна, получили и проанализировали образцы земной коры из глубинной скважины на дне Тихого океана. Скважина расположена в 650 километрах от Тихоокеанского побережья Коста-Рики. Ее глубина более 1600 метров. Ранее человечество никогда не добиралось до таких глубин на океаническом дне. Образцы составлены из магматической породы габбро. По современным представлениям, это магма, застывшая 15 миллионов лет назад. Исследования строения Земли с помощью уникальной скважины будут продолжены. Очередной этап бурения намечен на 2009 год.
Рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Сегодня определятся участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу сразу в двух группах запутанной турнирной ситуации. А вот вчерашний турнирный день неожиданностей не принес, рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» на чемпионате Олег Винокуров.
В группе А немцам, чтобы занять первое место, нужно было выиграть у эквадорцев. Эквадорцы, в общем, этому и не сопротивлялись, были вполне довольны вторым своим местом. Многих игроков не поставили на этот матч, и, в общем, все получилось закономерно. В группе Б то же самое. Должна была быть ничья в матче Швеция-Англия, которую устроила бы обе команды. Она и состоялась. Но вот единственное, в группе Д Мексика не добилась положительного результата во встрече с Португалией. Но, собственно, это ни на что не повлияло, потому что Мексика, опять-таки, как и ожидалось, вышла. Матч голландцев с аргентинцами, в общем-то, ничего по сути не решал. Обе команды продемонстрировали свой огромный потенциал. Тоже были большие достаточно изменения в составах. Таким образом, и голландцы, и аргентинцы показали свою силу, так сказать, в полном, что ли, объеме. Ну, а счет 0-0, который обеспечил Аргентине первое место, в общем-то, и голландцев полностью устраивало. В группе Е, где выход в 1/8 финала не заказан ни одной из четырех команд, уже здесь такого быть не может, чтобы всех все устраивало. Ожидается ожесточенное противостояние и в матче Чехия-Италия, и в матче Гана с США. Даже итальянцы, которых формально устраивает ничья с чехами, захотят, конечно же, занять первое место в группе. Тут возможны всяческие варианты. Перед матчем Чехии-Италии никогда в истории взаимоотношений этих двух команд итальянцы чехов не обыгрывали. Ну, имеется в виду сборную именно Чехии, а не Чехословакии. У чехов множество проблем. Команда ослаблена травмами ведущих форвардов Барыша и Колера. Еще и Локвинс дисквалифицирован за двух желтых карточек. Ну, а что касается сборных Ганы и США, обе они имеют шансы на продолжение борьбы. Ну, команде Ганы нужно просто выиграть. Тогда уже независимо от результата другого матча она выходит в следующий раунд. И таким образом может стать единственной африканской командой, которая на этом первенстве выйдет из группы.
Рассказывал Олег Винокуров. Вы слушаете «Время свободы». На очереди русский политический интернет. У микрофона Андрей Шароградский.
«Ливийский путь для батьки». Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своей статье на сайте «Газета.ру» рисует возможный сценарий развития отношений между Белоруссией и Москвой с одной стороны и Европейским Союзом с другой. По мнению автора, Лукашенко может пойти на некоторую демократизацию своего режима и попытаться сблизиться с Европейским Союзом, если Москва станет действовать излишне жестко, прежде всего в области цен на энергоносители. Сценарий, разумеется, гипотетический, но достойный внимания и анализа, что отмечает сам Федор Лукьянов, говоря про свою статью.
Ее следует воспринимать, конечно, как некие интеллектуальные упражнения на актуальную тему, но, впрочем, они не лишены некоторых оснований. Мне кажется, что ситуация в Беларуси достигла некого рубежа или вот-вот достигнет некоторого рубежа, после которого могут произойти весьма неожиданные изменения. То есть та модель, которая существует сегодня и существовала в последние годы, она основывалась на некотором негласном, что ли, компромиссе или негласной договоренности между между Москвой и Минском, в основе которого лежит обмен экономических преференций со стороны России на политические, геополитические преференции со стороны Белоруссии.
Итак, почему же результатом перевода отношений между Москвой и Минском на так называемую рыночную основу может стать ливийский сценарий? Процитируем статью.
Стоит напомнить, что на совести вождя Джамахири не парочка оппозиционеров, кто же их там в Ливии считал, а две с лишним сотни жизней европейцев, ставших жертвами теракта в небе над шотландским местечком Локерби. Дальше некуда, кажется. Однако, когда полковник, сделав выводы из стремительного свержения режима Саддама Хусейна, проявил готовность договориться, оказалось, что невозможного нет. Ливия заплатила родственникам жертв теракта, свернула программу разработки оружия массового уничтожения, да еще и сдала всемирный ядерный супермаркет, открытый веселым пакистанским доктором Абдул-Кадир-ханом. А капитуляция Триполи считается образцом дальновидной и мудрой политики как самого диктатора, так и США, Великобритании и Италии, которые вели закулисный торг.
Конечно, любая демократизация – страшный сон для диктаторского режима. Но ситуация может сложиться таким образом, что у Лукашенко просто не будет другого выхода, и он пойдет на риск, считает Федор Лукьянов.
Вот этот условный сценарий поворота Белоруссии на Запад, он возможен только в той ситуации, если белорусский лидер поймет, что он абсолютно загнан в угол. То есть, что Россия жестко придерживается новой линии и, возможно, даже толкает его к отказу от суверенитета. Для начала, может быть, экономического, как единая валюта, или, что более вероятно, отказ от трубопровода, газопровода и нефтепродуктопроводов. В этой ситуации, поняв, что власть, ну, так сказать, под угрозой, ну, вот он может начать какую-то другую игру. Очень для себя, конечно, опасно. Но, с другой стороны, Лукашенко за годы в политике продемонстрировал, что играть он любит, умеет, и с точки зрения политических навыков, он, например, Россию, мне кажется, как правило, переигрывает.
Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45, коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». В Воронежском гарнизонном суде начался процесс по делу военнослужащего Дмитрия Кирина, жестоко избившего сослуживца в апреле этого года. В иракской провинции Анбар сегодня погибли 4 американских морских пехотинца. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала афганские власти отозвать распоряжение, ограничивающее свободу прессы. Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона...
Правительство России одобрило основные характеристики проекта федерального бюджета на 2007 год. По прогнозу, объем ВВП России увеличится на 5,7%, до 30 триллионов 250 миллиардов рублей или 1 триллиона 120 миллиардов долларов. Проект бюджета предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 4,45% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти 58 долларов за баррель, а также обменного курса 26 рублей 50 копеек за доллар. Вместе с тем, без учета доходов, направляемых в стабилизационный фонд, проект бюджета впервые с 1999 года имеет дефицит в размере почти 0,7% ВВП. Несмотря на это, премьер Михаил Фродков обещает, что все свои обязательства государство выполнит.
У нас складывается совершенно ясная картина приоритетов, обеспечивающих действительно перспективу развития страны. Финансов в рамках бюджета, по общей оценке, достаточно для того, чтобы, воспользовавшись ими, перераспределив должным образом и организовав работу по контролю за их эффективным расходованием, решить вопросы, в частности, в 2007 году, в рамках тех планов, которые мы перед собой сами сформулировали и поставили.
Численность безработных в России в мае снизилась примерно на 3% по сравнению с предыдущим месяцем до 5 367 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 7,2% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. Россия уже в 2008-2009 годах может вернуться к прогрессивной шкале налогообложения доходов частных лиц, заявил председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Ранее министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф говорили, что прогрессивная шкала подоходного налога может быть восстановлена в России лишь в долгосрочной перспективе. Российские компании РАО ЕС России и «Газпром» достигли соглашения о сокращении доли газа в топливном балансе электроэнергетики и замещении его углем. В заявлении РАО ЕС России говорится, что если в 2005 году доля газа в топливном балансе холдинга составляла 69,3%, а доля угля 27,3%, то к 2010 году эти показатели должны составить 65,6% и 31,1% соответственно. Вместе с тем РАО ЕС России отмечает, что в абсолютном выражении объемы потребляемого газа будут расти в связи с увеличением выработки электроэнергии из-за роста ее потребления. В свою очередь, «Газпром» рассчитывает, что уже в 2007 году в России начнется биржевая торговля газом по рыночным ценам. Эксперты прогнозируют, что это приведет к росту стоимости топлива не только для промышленных, но и для бытовых потребителей. Поэтому представитель «Газпрома» Кирилл Селезнев предлагает населению уже сейчас подумать об установке газовых счетчиков в своих квартирах.
В первую очередь, само население должно быть заинтересовано в установке этих счетчиков. Когда цена на газ будет достаточно высокой, когда появится стимул для экономии газа, тогда само население будет заинтересовано в установке счетчиков. То же самое сейчас многие устанавливают счетчики на воду. Когда есть эффективность, тогда люди понимают, что платить можно дешевле, установив этот счетчик. Поэтому это будет находиться в сфере их компетенции.
Компания «Иш-Авто», входящая в российскую промышленную группу «СОК», и южнокорейская «Kia Motors», одно из подразделений компании «Hyundai», подписали соглашение, предусматривающее организацию на заводе в Ижевске сборки моделей «Kia Rio» третьего поколения. По сообщению группы «СОК», выпуск новой модели начнется до конца нынешнего года. С августа 2005 года на Ижевском автозаводе собирают модель «Kia Spectra». В 2006 году планируется выпустить 25 тысяч таких автомобилей. На отдых за границу сегодня имеют возможность выезжать не более 1% российских граждан, говорится в материалах Федерального агентства по туризму. В то же время сокращается и количество иностранных туристов, приезжающих на отдых в Россию. Сейчас, по данным руководителя агентства Владимира Сдержалковского, стоимость такой поездки уже практически в два раза превышает затраты на аналогичные путешествия в европейские страны.
Крепление рубля, рост инфляции, двойной удар по туризму, по въездному и малая гостиничная база. Все это вызывает подорожание стоимости туристического продукта. Ну, плюс еще и рост цен на авиаперевозку, связанный с ростом топлива. И если француз в Италию, в Испанию может приехать на машине, или немец там в Польшу, в Венгрию, или на поезде, то к нам они все летят.
Итальянская финансовая компания «Каро Тассара», контролируемая финансистом Романом Залески, стала крупнейшим акционером европейской металлургической компании «Арселор», приобретя 7,6% ее акций, сообщила газета «Wall Street Journal». По мнению экспертов, теперь именно выбор Залески может определить судьбу обеих сделок с «Арселор». Если финансист решит продать свой пакет акций в «Арселор» российской «Северстали», это существенно затруднит скупку компании «Металл Стил» более половины всех акций «Арселор». Если решение финансиста будет в пользу «Металл Стил», шансы последней значительно повышаются. На прошлой неделе Роман Залески высказался против решения руководства «Арселор» о выкупе акций компании у ее акционеров, а также не исключил нового предложения о покупке компании со стороны «Металл Стил». Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки. На завтра 26,97. Евро сегодня стоит 34 рубля 9 копеек. Курс на пятницу 34,16. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Лень и сладострастие. Обнаженные одалиски у бассейна, развлекающие танцем живота своего повелителя. Такое впечатление сложилось у европейцев на протяжении веков о восточном гареме. Однако реальность выглядит несколько иначе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Название «гарем» происходит от арабского слова «харам» – «запретное». Это женское помещение, женская половина, жизнь которой всегда подчинялась строгим правилам. Глава султанского гарема, мать падишаха, Валиде Султан, отбирала для сына женщин. Стамбульский гид Арзу Питек, которая часто рассказывает подробности гаремной жизни туристам. В любой момент султан мог увлечься новой красивой наложницей и сделать ее законной супругой. Надоевшую жену или наложницу живой сажали в кожаный мешок, кидали туда же дикую кошку или ядовитую змею и по специальному каменному жёлобу спускали в воды Босфора. Всемирно известный дворец Топкапы или Дом радости – так высокопарно именовали в блистательной порте гарем султана. В разное время здесь жили от 100 до нескольких тысяч женщин разного возраста. Жены и наложницы султана, повитухи, массажистки и служанки. Руководил этим беспокойным хозяйством начальник девушек, главный евнух Кызляр Агасы, продолжает экскурсовод Арзу Питек. Африканских юношей для гарема специально кастрировали в коптских монастырях в Северном Египте. Султан покупал в гарем только черных невольников. В этом был простой, незатейливый расчет. Если, по мнению султана, от греховного поведения появятся дети, они будут чернокожими, их сразу можно будет отличить. В новой книге директора всемирно известного музея Топкапы Пелос Ильбера Ортайлы описана реальная жизнь султанского гарема. Здесь есть больница и тюрьма, и дверь для выноса покойников. Зимы в Стамбуле промозглые, комнаты гаремных слуг почти не прогреваются. На зиму женщинам выдают по 3 комплекта теплого белья. Однако многие страдают от чахотки, то есть туберкулеза, самой страшной болезни тех лет. В свободное время воспитанницы гарема получают образование. Их обучают музыке, османской культуре, математике. Теоретический курс любовных наук преподают опытные старухи, искушенные во всех тонкостях секса. Продолжает историк Ильбер Артайлы.
Османлы дүниясы, сеньорлерин ве кралларин ве аристократларин.
Вплоть до 16 века османские падишахи женятся на дочерях соседних христианских правителей. В гареме можно было встретить русских, украинских, грузинских, хорватских девушек. Самой известной женой падишаха стала Хюрем Султан, украинка Роксолана, которая 40 лет была женой Сулеймана Великолепного. Последний гарем был закрыт в 1909 году после отречения от престола Абдуль-Хамида II. В современной Турции гаремов нет, однако, добавляют улыбаясь турки, только по официальным данным. В сельской местности на юго-востоке страны до сих пор существует многоженство, говорит Айше Курнас, которая вышла замуж в 12 лет. «Меня отдали совсем ребенком. У мужа уже была одна жена, которая потом умерла. Он так и не женился больше. Мы остались вдвоем. Было очень трудно. Я была совсем маленькой, ничего не понимала. Однако у матери не было выбора. Отец умер. В доме было 6 детей. Она не могла всех прокормить». Современный закон разрешает турецкому мужчине иметь только одну жену. Чтобы соблюсти видимость законности, хитрые мужчины с первой женой идут вступать в брак в муниципальную контору Белидие, подобие российского ЗАГСа, а со второй совершают никях, обряд исламского бракосочетания. Жители больших городов иногда заводят по нескольку жен. При этом, чтобы взять вторую жену, нужно представить нотариально заверенное согласие от первой. Чтобы взять третью, согласие от двух предыдущих. Айсу Йылдырым – адвокат, владелица частного юридического агентства. Таких случаев в моей практике не было. Однако знаю подобные истории. В Анатолии, центральной Турции, мужчины часто приводят своих жен за руку заверять нотариально согласие на следующий брак. Большинство городских жительниц Турции выступают против существования гаремов, считая их пережитком прошлого. Современные турчанки наравне с мужчинами работают в крупных банках в сфере торговли и туризма, где зарабатывают много больше мужчин. А не так давно одна из стамбульских предпринимательниц открыла собственное агентство, где каждая из женщин может познакомиться с мужчиной по собственному вкусу. И назвала его в качестве мести за прошлое «Гарем». Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Еленой Солнцевой, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь с нами в следующем часе. Мы подробно поговорим о том, что значит для сегодняшних россиян 22 июня. Кроме того, вас ждет интересный репортаж из Ижевска о том, как закончился визит в этот город Владимира Путина и, конечно, рубрика «Сегодня в Америке». Слушайте «Радио Свобода».
Процессии несли открытый гроб, в который поставили телевизор.
Мы перепроверяем контакты.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад.
За три года погибли свыше 130 сотрудников СМИ.
Джордж Буш признал наличие разногласий между Евросоюзом и США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.